Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет. И мы начинаем запись очередного интервью. И делать это будем специально для PokerStrategy.com. И я рад сообщить вам, что сегодня в гостях у меня будет человек, который, ну, всегда собирает огромное количество просмотров. И я думаю, каждый, буквально каждый захочет услышать его мысли по поводу покера, потому что он рвет своих оппонентов просто в клочья. Играет на самых высоких возможных, вообще вообразимых лимитах. И выигрыши его обычно составляют цифры, ребята, с 6 нулями. Вот, поэтому, если мы хотим приблизиться к его успеху хоть немного, то, я думаю, стоит с ним поговорить и узнать, как он это делает. Не будем долго ждать, тянуть резину. Скажем так, встречаем в виде вас. Ну, или Сергей. Так обращаться, наверное, более будет правильно к нему. Он уже здесь. Сереж, привет.
Да, всем привет.
Ну, в принципе, мы с тобой некоторое время назад встречались, но в покере так быстро все происходит, что наверняка поменялось немало. Я просто в этом уверен. Ну и к тому же, знаешь, всегда обновить информацию. Повторение – мать учения. Вот поэтому сегодня, я надеюсь, что ты более так, чем в формате шоу, сможешь конкретно и доходчиво поделиться информацией. Кстати, ты не жадный до этого, случайно?
Ну, умеренно жадный теперь.
Понятно. Вот. Но все-таки попробуем как-то помочь начинающим игрокам. Ну и просто как бы в очередной раз побеседовать на покерную тематику. Я думаю, будет полезно и не только нашим слушателям, но и тебе в том числе. Вот. Но, во-первых, расскажи, что происходит в твоей покерной жизни на сегодняшний день? Что играешь, где, почем, зачем, для чего?
Последние два вопроса, они скорее философского такого оттенка. Хотя их затронем тоже. Ну, играю, как и играл, преимущественно капы. То есть 20 ББ игра на старзах. Лимиты 5К-10К. 2К подключаю, как сказать, по настроению, когда нет совсем игры. Или вот в начале года какая-то просадка случилась. Решил 2К тоже погриндить, чтобы побольше было игры, бы поскорее вернуться в рабочее состояние. А так часто даже отключаю из фильтров. Вот. Ну, поигрываю еще всякую разную другую игру в небольших количествах. И на старзах, и не на старзах тоже. По формату играю. И, ну, преимущественно, конечно, 6 макс. Ну, даже правильнее будет говорить 3 макс плюс, потому что не всегда 6 макс. Вот. Играю хедсапы, но с хедсапами сейчас ситуация такая, что как-то ранжирование уже очень строгое такое выстроило с регов. То есть очень сложно поймать оппонентов слабее себя, а дарить деньги тем, кто сильнее меня, не хочется. Вот. Но при этом какое-то определенное количество рук с рамов в хедсапах наигрывается. Там за хедсап со столами подсаживаются какие-то игроки. Ну и бывает все-таки, вот недавно расскажу, у нас была сессия, ну это регуляр, но над которым, как я думаю, у меня есть некоторое преимущество. Вот. Собственно, ну, а на этот вопрос ответил. Как, если так вспоминать, последний раз мы разговаривали в мае прошлого года.
Почти год.
Да, почти год. Ну, за это время, в принципе, что изменилось? Ну, я довольно серьезную работу проделал над своей игрой. Я думаю, вот уровень игры вырос сильно с того момента. То есть у меня там где-то... Я вот там и в мае, когда записывали подкаст, у меня уже где-то... Я был почти в годовом апстрике. То есть у меня к моменту мая, у меня с сентября апстрик шел. И он продолжался до июля. То есть я почти год находился в апстрике. И это меня так несколько расслабило. Потому что, ну, уровень игры был достаточный для того, чтобы, я думаю, без абстрака играть в плюс. А в абстрике я вообще там заносил, и вроде как и делать ничего не надо. Где-то в июле это закончилось, август, сентябрь, октябрь были тяжелые. Там достаточно много проиграл, при том, что уровень игры параллельно увеличивался. То есть такая была парадоксальная ситуация. Играл все лучше, результаты были все хуже там до какого-то момента. Но потом как-то уже нормализовалось. Я не хочу говорить по конкретным цифрам, как-то сейчас уже у меня это пропало желание делиться такой информацией, но все нормально. Винрейтами я удовлетворен своими на данный момент. Вот. На вопрос зачем, почему, не знаю, говорю, это такой вопрос, наверное, философской категории. мне это нравится. Ничего более интересного именно в плане такого профессионального занятия я сейчас не вижу для себя. Это мне приносит достаточный доход. Это мне дает стиль жизни, который меня устраивает, свободу. Вот, так что претензий к покеру на данный момент нету.
А, ты знаешь, вот по воле, так сказать, службы, мне тоже нравится моя работа на Poker Strategy. Мне приходится со многими, как ты понимаешь, разговаривать покеристами. И ты знаешь, большинство из них вот в такой зависимости находится, что чем выше по лимитам забирается человек, тем больше ему покер надоедает. Вот ты как бы находишься уже, можно сказать, на вершине этой горы лимитовой. Вот, но при этом говоришь, что тебе до сих пор ты чувствуешь какое-то, испытываешь удовольствие от игры. Вот как так получается?
Не знаю. Ну, вообще игра, вот, вообще игра в таком философском понятии мне близка. То есть я всегда как-то, мне нравится... я и спортом занимался, и вся карточные игры любил, и настольные игры, и какие-то игры, там, я не знаю, мафия, еще что-то. Почти всегда во всех компаниях, где я оказываюсь, ну, в покерных-то это вообще такое, как правило, идет, что люди, если собираются, то играют во что-то. А в непокерных компаниях это далеко не всегда так. И вот меня как-то всегда притягивали компании, где досуг проводится в игре. Ну, вообще, там, я не знаю, если вспомнить «Пиковую даму», что наша жизнь – игра, это же такое достаточно философское представление о жизни. Я его разделяю. Конкретно покер мне интересен. Я вижу, что в нем есть куда развиваться, в нем есть соревновательный момент, в нем есть моменты такого совершенствования личного, и в том числе и в плане отношения к игре, которое у меня тоже в последнее время достаточно сильно поменялось. Вот. И еще я как раз на эту тему тоже недавно думал, насчет того, ну, просто думал о том, что вспоминал, я же уже играю там 5К, наверное, года 4, не 4, может, ну 3,5, в общем, уже очень давно. И вот вспоминал, с кем я играл тогда, кто остался сейчас, в принципе, не осталось почти никого. И я не думаю, что я там настолько лучше, умнее, там, талантливее других. Думаю, что дело в первую очередь в интересе к игре. Вот невозможно оставаться там на вершине. Там, ну, вершину мы говорим условно. Понятно, что есть игроки намного более сильные, чем я. Но в конкретной там дисциплине капов, да, как выше 10К нету. Я играю как бы топовые лимиты. Вот. Вот невозможно, я думаю, оставаться на вершине, теряя интерес к игре. То есть это может быть не единственная причина того, что люди уходят с верхних лимитов, могут быть и другие, но я думаю, что это очень распространенное. То есть когда люди перестают совершенствоваться, перестают получать от этого удовольствие и просто зарабатывают этим деньги, получается, что в итоге они перестают этим зарабатывать деньги, по крайней мере те, на которые они рассчитывали, которые они зарабатывали до этого. Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, есть и среди нынешних регуляров люди, которым это неинтересно, но у меня в этом большие сомнения.
Но, ты знаешь, основной мотивацией для игры обычно для людей, ну, это естественно, служат, конечно, деньги. Вот. Но в твоем случае, мы все знаем твои потрясающие заносы, вот, и даже, как это, может быть, было бы неприлично, но знаем, сколько ты выигрывал, там, выходили новости, вот. Я так полагаю, что, по-моему, больше денег уже человеку не нужно. Или тебе нужно?
Да нет, нужно, конечно. У нас жизнь дорогая. Даже дом в Москве, как вы, я думаю, все понимают, отнимает очень существенную часть от того, что я выиграл. Вот. Но я сейчас об этом не думаю, вот, не кривя душой. То есть я не ставлю себе цель там заработать вот какую-то определенную сумму. Я даже уже как-то меньше стал внутри себя гордиться там какими-то своими успехами. Вот. Мне как бы скорее мне больше нравится такой образ жизни. И, ну, мне денег хватает. То есть, деньги – это же такая штука. Ну, это я сейчас, конечно, буду банальности говорить, но их всегда может быть мало, и их при этом может хватать. И как бы... То есть, человек может быть больше денег, и ему их будет мало. И у человека может быть меньше денег, и ему их будет хватать. Это вопрос отношения к жизни и отношения к деньгам. Ну, меня устраивает то, что, в принципе, вот в такой повседневной жизни мне не особо приходится задумываться о них. Это, наверное, самое главное за их функцию. Ну, как бы, чтобы тебе не приходилось постоянно думать о том, что вот тебе там на что-то не хватает. А придумать, что можно купить, чтобы тебе не хватило денег, это человеческий мозг на это всегда способен. Я этим стараюсь не заниматься. Я стараюсь не думать о том, что бы я мог там приобрести, если бы у меня было больше денег. Мне кажется, это такая... ну, немножко разрушающая жизнь, эта мысль, она может на протяжении твоей жизни тебя преследовать конечно, сколько бы у тебя не было денег. Ты всегда можешь придумать, на что тебе все равно пока не хватает.
Понял. В общем, тему с деньгами ты для себя, так сказать, можно уже сказать, закрыл. Вот, в общем-то, тут уже ничего не придумаешь, наверное, больше. А, хорошо, касательно покера, какие-нибудь планы себе ставишь, какие-то планки, какие-то, что-то планируешь, чего, куда-то еще? Вот ты же сказал, что ты находишься уже на верхнем лимите капов, да, 10к, уже дальше некуда. Что дальше?
Нет, не ставлю сейчас перед собой таких вопросов и не планирую. То есть, я думаю, что там я могу там менять какие-то игры, могу пробовать что-то новое, если будет в этом необходимость, если мне это будет интересно. Но такой вот цели у меня нету. Даже уже в последнее время свыкаюсь с мыслью, что, может быть, даже не выиграю мейнсопа в своей жизни. И уже как-то перестал расстраиваться из-за этого.
Но попытки-то были.
Попытки были, да. Причем у меня такое наступательное идет движение. Я сыграл 3 мейнсопа. И вылетал, соответственно, в первый, второй и в третий день. Так что в этом году я, видимо, должен быть уже в деньгах.
Ну, поедешь? Вот.
Поеду, да.
Расскажи о ФСОПе. Знаешь, это такой святой грааль для любого покериста. И, знаешь, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому очень хочется послушать сказки вот про то, как там вот живут, как там играют, какая там атмосфера, что там вообще происходит.
Ну... Я бы, наверное, мог ярче ответить на все эти вопросы года 3 назад, когда я там первый раз побывал. Сейчас уже я так это воспринимаю все спокойнее. И вообще, мы так уже с ребятами, в принципе, поняли, что мы туда во многом едем не для того, чтобы играть в турниры в СОП, а просто уже, чтобы соблюдать какую-то вот эту традицию, вот это вот в определенное время года, в определенном месте собираться определенным кругом. Ну, и турниры в СОП, они как часть этой традиции, безусловно, должны присутствовать.
А, понятно. Это как выставка, да, вот профильная, там какой-нибудь ProDexpo. Собираются люди, вкладывают огромное количество бабла в стенды, которые разбираются через 3 дня, вот. Но зато пообщались.
Ну, пока что это так и происходит, к сожалению, потому что вот мы даже рассуждали на эту тему, у нас собираются самые слабые игроки, на наш взгляд. Ну, то есть мы сами о себе не самого плохого мнения, поэтому мы так думаем. И при этом у нас на вот эту нашу кампанию, все, о чем мы там можем вспомнить, это мой доезд в первый СОП, там, ну, я был на финальном столе побочного турнира. А так выступление как баховое. То есть мы, мало того, что мы все разы играем в минус, у нас там ни одного такого нормального доезда за последние годы. И, ну, просто читаешь постоянно какая-нибудь вот компания там, они арендуют дом, один там доехал, другой там доехал, а мы что-то приезжаем, смотри, и не солоно хлебавши. Ну, как-то энтузиазм это не убавляет, и вот снова собираемся. Хотя уже там идут такие разговоры, вот Миша Иннер говорит, вот он может и вообще не будет играть, а просто приедет. Так что, так уже постепенно такой пыл этот турнирный пропадает. Хотя, может быть, это все до первого заноса.
Не знаю, мне кажется, если попасть в такое место, он должен опять воспылать. Просто сама атмосфера должна как-то способствовать.
Ну, это лучше, наверное, у него спросить. Но я-то, естественно, я буду играть. То есть все NL-холдомские турниры. Мы, правда, в этот раз собираемся уже на меньший срок ехать. Раньше ездили там на месяц с лишним. Сейчас недельки на 3, думаю. Вот. Ну, холдомовские, да, сыграю все турниры.
Но тебе удалось посидеть за одним столом с какими-нибудь именами, которые на слуху?
Ну да, но это не только на ФСОПе происходило. То есть с Айви я сидел за одним столом на Портуш Покер Тур, в позиции на него. С кем еще я сидел, с таких вот... Ну, если я просто сейчас пытаюсь вспомнить самых знаменитых, потому что там с не самыми, понятно, я с многими сидел. Ну, сидел и с Ванессой Селст, и с Лив Барре. И, кстати, и с той, и с другой, по-моему, не на ФСОПе тоже. С Ванессой на этом Poker Stars Caribbean Adventure, с Барре на ЕПТ. Ну, в последний раз вот на ФСОПе с Джоандой сидел за одним столом. Ну, периодически попадаются, да. Вот. Играл с этим, с Пьюсом Хайтсом, не знаю, насколько его можно считать знаменитостью, но мейн СОП человек выиграл. То есть у меня же еще, кстати, хорошая память на лица. Я знаю, узнаю многих регуляров, даже не зная их в лицо. Я помню, что я там с ними где-то сидел, примерно помню, как они играли. Думаю, что с большой вероятностью они при этом меня не узнают, потому что я думаю, что память на лица не у всех. Ну, то есть я могу вспомнить, что я год 3 назад где-то вот с ним сидел, примерно что-то о нем вспомнить. Я думаю, это мне тоже дает такое, может быть, небольшое преимущество.
Ну, вот эти вот все интересные, известные игроки, давай уж по этой теме немножко продолжим. Вот есть ли у них какая-то, с твоей точки зрения, общая черта, возможно? Вот что им...
Нет, ну, естественно, все очень разные. И даже вот, допустим, тот же Фил Айви, да, ну, берем там, наверное, самого известного игрока из тех, с которым я был за столом, я там о нем как бы там достаточно много читал, слышал, он бывает очень разный. Вот, допустим, в этот день был веселый, общительный, такой, что-то шутил, разговаривал, а бывает, говорят, вообще там, не знаю, в телефоне и в своих там, в телевизор уткнется, у него же там постоянно какие-то ставки на спорт. Вот. Ну, естественно, разные характеры. Мне кажется, нет какой-то такой общей черты, которая дает там людям добиваться успеха. Не знаю, кто-то нравится, кто-то не нравится. С кем-то приятно сидеть за столом, с кем-то неприятно. Это вообще никакого общего правила не могу вывести.
И все-таки, знаешь, хотелось бы понять, вот особенно тем, кто сейчас слушает нас из начинающих покеристов, вот какими качествами, с твоей точки зрения, должен обладать игрок для того, чтобы чего-то хотя бы добиться в покере? Хотя бы средних лимитов там.
Наверное, способностью систематизировать вот свои знания, и не только знания, а вообще представления. То есть игроки же, они очень по-разному добиваются успеха. Разные дисциплины. То есть не обязательно это идет от какой-то математической прокачанности. Есть очень успешные игроки, которые математику знают на таком... Ну, математику покера, я сейчас имею в виду. На среднем уровне. Я не знаю, правда ли там то, что вот Таня, мистер Си, которая сейчас PokerStars Pro, что она там говорит, что не знает шансов банка. Но я, в отличие от многих, не отношусь к этому так уж скептически, я это допускаю. Хотя, конечно, может быть, такое немножко игра на публику. Вот. Но все равно человек, даже если он идет не с точки зрения каких-то вот именно математических таких знаний, представлений, он все равно должен уметь как-то систематизировать свой взгляд. То есть, если даже он отталкивается от каких-то других концепций, он все равно, ну, вот, ну, не буду уже повторяться. Какие еще качества? Сложно сказать. То есть, вот, ну, в принципе, надо быть там психологически устойчивым, по идее. Но очень много известных игроков, которые этой психологической устойчивостью не обладают. Так что как бы, мы исключение найдем почти для любого, вот любое качество, которое вроде бы как нужно игроку в покер, мы для каждого из них найдем исключение из известных игроков. Поэтому, опять, очень сложно все это под какую-то единую гребенку подвести.
Ну, вот ты сказал, психологическая устойчивость. У тебя как с этим обстоят дела?
Ну, сильно я прибавил в этом вопросе. Читаю блог Элифа, просветляюсь понемножку. Но это так, наполовину в шутку, наполовину всерьез. И он мне как-то сильно помог, а может быть, он меня скорее навел на какие-то мысли, которые мне помогли сделать вот нужные шаги в этом направлении. Но сейчас я намного спокойнее отношусь. То есть у меня, во-первых, я стал намного легче вставать из-за игры, в том числе во время там, минусовых сессий, когда я раньше себя просто не мог вытащить. И вообще я стал спокойнее относиться, то есть, вот, допустим, раньше из-за столов с фишами мне было очень сложно уходить, то есть у меня, допустим, уже есть, были какие-то планы, какие-то договоренности там, с женой или там, с друзьями о чем-то, и я там мог все это в последний момент отменять, потому что вот у меня как там стол, фиш, у меня тут потенциальный выигрыш, значит, все идет лесом. Сейчас я как-то к этому стал спокойнее относиться. Ну и вообще, вот дисперсии как-то стал ее, наверное, лучше понимать, и относиться к ней более правильно. То есть игроки же, они в своем большинстве, им кажется, что если им везет, или просто они выигрывают деньги, это нормально. А если им не везет, или они проигрывают деньги, это ненормально. А на самом деле нормально и то, и другое. То есть какой смысл был бы в апстрике, если бы не было там даунстриков? Какой смысл был бы вообще в выигрыше, если бы невозможно было проигрывать? То есть надо же как-то общее глядеть на все это. А люди смотрят только с своей точки зрения. Вот им там везет, значит, все нормально. Не везет, значит, что-то не так. И в этом плане я как-то стал спокойнее относиться. То есть вот, допустим, начало года у меня неудачное было. И это даже на моем психологическом состоянии особенно не сказывалось. Хотя раньше я часто в депрессии пребывал во время даунстриков.
Ты упомянул про фишей. Вот ты знаешь, меня всегда вопрос волновал. Я еще могу себе представить, кто такие фиши на микролимитах и на средних лимитах. Но вот на твоих лимитах, вот эти так называемые фиши, кто они?
Не знаю, сложно сказать. Они же там тоже есть такие так, регулярные фиши, а есть залетные. То есть есть люди, которые уже, не знаю, с которыми я уже год-два играю на этих лимитах, вот они как-то там проигрывают, у них при этом уровень игры может даже потихонечку расти, они могут там медленнее проигрывать. Ну, я не знаю, возьмем там, ну, самый такой известный пример, там, скаут. Понятно, что он сейчас играет, ну, просто на порядок лучше, чем когда он там, не знаю, начинал проигрывать. Это не мешает ему продолжать проигрывать, но вот он играет там, он же играет там с лучшими регулярами на дорогих лимитах. И, видимо, что-то все равно под ним. Он префлоп, допустим, уже сильно улучшил по сравнению с теми временами. Вот. А кто они, не знаю, честно говоря, не особо задаюсь этим вопросом. Часто бывают какие-то турнирные как бы, фиши, которые там где-то доехали. Очень часто, видимо, игроки вообще не считают, что вот если они там в каких-то турнирах выиграли много денег, они должны их вывести и на что-то в жизни потратить. То есть, если люди изначально относятся к покеру как к развлечению, как к некоторой такой игре, ну, и для них это, видимо, естественно, если вдруг им раз повезло, они выиграли много, пойти играть на дорогие лимиты с лучшими регулярками. То есть, многие всегда думают, как же так, вот как там человек, не знаю, выиграл там 200 тысяч и не вывел их, не потратил на что-то в жизни, а вот так потратил. Но это, видимо, такая психология. Человек вообще не настроен на то, чтобы делать кэш-аут. Вот он никогда его не делал, может быть. Ну, вообще, ну, то есть, наверное, он понимает как-то умом, что их можно вывести. Но я думаю, часто, может, даже такой мысли там не возникает. А может, там выводят часть, а часть хотят поиграть. Не знаю, что руководит. Но и много каких-то, видимо, богатых, ну, немного, но какое-то количество богатых людей, которым неинтересно играть дешевле. Они себе могут позволить, вот они там, не знаю, задепозитят в выходные 5000. Пойдут, поиграют 5к. 5000 проиграют, оставят до следующей недели. Не знаю, я только могу предполагать. Единственное, что я с большой долей уверенности, полагаю, не уверенности, но предполагаю с большой долей уверенности, что уж на моих-то лимитах точно нет там каких-то людей, которые, я не знаю, играют там на последние, продают квартиру, чтобы задепозитить в рум и сыграть на последний, что-то я в этом сильно сомневаюсь. Но даже если так, как-то угрызений совести у меня нет по этому поводу.
Ну, это правильно. А, скажи, а насколько часто там на 10к, там, на 5к появляются новые какие-то лица? Или ты там уже всех знаешь абсолютно? И...
Ну, постепенно-то обновление все равно происходит. Вот я уже про это говорил, что при этом есть, вот, допустим, люди, которые уже давно, но сейчас они играют мало. Не знаю, мало ли они появляются на 5К, может играть ниже, я же не смотрю, что там на 1К, 2К происходит. Но даже вот ребята какие-то со стратеджи, да, там, не знаю, Ильнур, которого я хорошо знаю, но он, по-моему, вообще просто очень мало играет, и поэтому он никак не может войти в ритм там. Сип тоже, вот, в принципе, человек, который там начинал еще до меня, вот он тоже там появляется на 5К, но не очень часто, я не знаю, просто ли человек мало играет, мы с ним как не находимся там в приятельских отношениях, вот. Иногда вот заходят под фишей какие-то ребята с более низких лимитов, которые так на постоянной основе не играют, скажем так. Иногда бывает забредают из других дисциплин, может на какой-то МТТшник зайти, там, в том числе иногда даже какой-нибудь топовый. Иногда кто-то из БСС заглянет, видимо, когда игры нет. Там, не знаю, помню, в какой-то день прям вместе пришли Форхейли и Фиш 2013. Два там топовых БССника сели на кап. Вот, то есть какие-то, ну, как, можно ли их назвать новыми лицами? Я-то понимаю, как бы, кто это. То есть я понимаю, что это регуляры, но которые будут там все равно совершать некоторые ошибки в силу того, что они недостаточно там эту игру изучают. Вот, то есть у них будет там определенный эдж над фишом, под которым они сели. Они же тоже как бы не в реговский состав навернули, естественно. У меня будет небольшое там преимущество над ними. Ну, и над фишом это, естественно, тоже может быть и небольшое. Вот. Так, в принципе, я всех новых, на всякий случай, сначала фишом помечаю, там дальше разбираюсь, иногда снимаю метку.
Скажи, а сколько ты по времени сейчас тратишь на покер? Есть ли у тебя какое-то расписание особое?
Нет, расписания особенного нет. принципе, вот в последнее время я втянулся после возвращения из Таиланда. И так более-менее каждый день сажусь там с вечера и играю по-разному. Иногда до самого утра, иногда не до самого. Иногда бывает и днем, если время есть, игра есть. Такого прям распорядка нет. А вот до первых 2 месяца я вообще в таком очень лайтовом режиме провел. Сначала была поездка на Багамы, где я немножко играл. Потом я где-то месяц был дома, но тоже мало играл. Тут и какие-то дела с семьей там. Жене надо было помогать, она сессию сдавала. Поэтому часто не было возможности ночью работать, днем спать. Вот. Поэтому вот количество рук это было вообще смешное за первые 2 месяца. Ну, режима нет. Я говорю, я сейчас как-то к этому всему устал. У меня пропало вот это. Я раньше для себя зачем-то, и не только для себя, там, для друзей, для жены, вот, оправдывал там то, что вот я говорил, там, я не знаю, я не могу чем-то сейчас заняться, потому что вот я должен работать, это же моя работа, это такая же работа, как у других людей там в офисе, вот я должен столько-то времени играть. Сейчас я понял, что это все такие придумки для себя и скорее отговорки, чтобы там чего-то не делать. То есть вот реально покер — это такая сфера, где ты можешь сам выбирать свой распорядок, ты можешь сам делать себе, ну, если ты можешь себе позволить давать себе какие-то отдыхи, какие-то периоды работать более напряженно, больше времени, какие-то меньше, то может быть там связано со многими факторами. Вот я не знаю, взять пример Джойса, Александр Кострицын. Вот он как-то последнее время же, до вот последних месяцев он играл не очень много. А сейчас как-то пошло. Ну, он же среди топ-виннеров в этом году очень много выиграл, и вот сейчас он прям много играет тоже. То есть какие-то режимы переключает там человек. Вот. Ну, есть люди типа Трутеллера или Фархелли, которые нон-стоп. Ну, у каждого свое.
А вот в самом начале разговора ты сказал, что недавно ты провел серьезную работу над своей игрой. Вот я понимаю, что игроки более низких лимитов это могут сделать, используя там материалы, которые доступны там в сети. Вот. Но каким образом, какие инструменты применял ты для того, чтобы на твоем уровне как-то игру свою улучшить?
Ну, инструменты, в принципе, те же, что я всегда использовал. То есть, ну, какой-то такой анализ, причем он скорее не с такой математической точки зрения, а не знаю, какой-то более общий взгляд. То есть, ну, наблюдение, я больше там стал наблюдать за игроками топ, которым там нужно стремиться, я там поизучал их игру. Вообще, ну, как раз вот такие вопросы, конкретно работы над игрой и конкретных выигранных сумм, мне в последнее время не очень хочется обсуждать. Вот, поэтому эту тему на этом закроем.
Окей, расскажи про Тай. Вот очень многие игроки сейчас туда уезжают, живут себе припеваючи. Поэтому сразу вот два вопроса, наверное, в одном. Во-первых, чем для тебя является Тай, как ты там часто бываешь, и зачем ты вообще возвращаешься сюда?
Ну, в Таиланд я поехал вообще первый раз, поэтому, как часто бываю, пока что этот мой вопрос опустим. Поехал первый раз, меня тоже давно как бы много кто звал. То есть изначально вот Айшел — это мой приятель, тоже покерист, который там вообще уже давно живет. Вот. А в последнее время вот ребята тоже, наша вегасовская компания, блэкмемберовская, они туда вот в прошлом году, по-моему, они ездили на месяц, в этом уже поехали на 2. Зимние вот эти месяцы, ну вот февраль-март, как бы, март, я не знаю, теперь уже, по-моему, тоже зимний месяц. Мне очень понравилось, потому что, во-первых, я, допустим, вот лето, уже 2 лета проводил в Италии, мне родственники говорят, вот как так, ты не любишь море, я, допустим, мог вообще в какой-то день не пойти на пляж, там, провести дома, они все время удивляются, вот, а теперь я им объясняю, что море я люблю, но вот не итальянское, а таиландское, потому что такого теплого моря, я, честно говоря, такого теплого, чистого, я вот нигде не встречал, то есть, наверное, оно есть, но я, видимо, в этих странах просто не был, мы на Пхукете были в этом году. И пляж вот этот, Када Бич, мне очень понравился, и море, и вообще природа, но вот природа, наверное, не само Пхукет, потому что Пхукет, он такой, на самом деле, довольно оживленный остров, там, как сказать, там нету, ну, по крайней мере, там, где мы находились, прям какой-то такой природы. А вот на экскурсии мы ездили по островам, мне очень понравились такие какие-то райские места, и не знаю, как из кинофильмов. Мы там на какой-то остров выгрузились, я первым вышел с лодки, зашел там в такую, там, как арка такая из камней, и падаешь просто как герой фильма в какое-то место, пока вот особенно один, никого нет. Ну, что там, тепло, дешево, какая-то такая атмосфера очень доброжелательная. То есть эти тайцы, они бедные, но довольные. То есть они, мне кажется, в целом-то намного беднее нас, а к жизни при этом в целом относятся намного позитивнее. Что меня заставляет возвращаться оттуда? Ну, во-первых, я вообще в этом году туда ездил один, без семьи. То есть, ну, не один, с друзьями. Так получилось, что мы тут с женой разделились. Она поехала там с подружками отдыхать, а я поехал с друзьями. Как бы это, в принципе, даже не было таким планом, но как-то вот так получилось. И поэтому вернулся, потому что соскучился. И изначально не планировал прям надолго ехать. Но мне очень понравилось. И вот в следующем году вполне предполагаю, что, может быть, присоединюсь к ребятам и месяца на два вот этих в Таиланд загоняю.
Ну, а нет желания навсегда переехать в какую-нибудь страну?
Вообще, я раньше как-то к миграции относился отрицательно. Не в плане того, что осуждал иммигрантов, это вот, конечно, нет, а именно в плане для себя. То есть мне как-то казалось, что я не мог бы уехать, что здесь семья, я имею в виду семью в широком смысле слова, понимаешь, если я уеду, то с семьей своей, друзья, и как-то вот, не знаю, какой-то такой патриотизм у меня был, наверное, не такой пафосный, а внутри себя что-то. А сейчас я как-то к этому стал намного более подготовлен, то есть... Скажем, эту возможность я сейчас совсем не исключаю. И, ну, я вообще себя все больше как-то ощущаю человеком мира, при том, что как раз язык-то у меня на плохом уровне, к сожалению. Но в плане, вот, у меня внутренней привязки нет к тому, что вот своя страна, не своя, как-то вот, к чему мы там привязываемся к какой-то конкретной стране. Если это только внешние границы там для нас создают, там вот эти сложности с визами, там перемещения. А так, в принципе, мне бы, конечно, хотелось иметь возможность, может быть, какое-то время проводить в России, а какое-то не в России. Я сейчас над этими вариантами думаю. Ну, естественно, что когда ребенок подрастет, там немножко сложнее вот эту свободу перемещения осуществлять. Потому что все равно там ребенку нужна там социализация, школа, и там уже ты так спокойно не путешествуешь там. Вот сейчас бы я даже рассмотрел какой-то вариант, я не знаю, типа, может быть, половину времени проводить в России, а половину не в России. Но я сейчас пока думаю, у меня никаких конкретных нету идей, вот, где именно. Но это, наверное, все-таки был бы не Таиланд, вот, по крайней мере, на такой постоянной основе, скорее что-то более европейское, думаю. Вот. Но в Таиланде проводить месяц-два с удовольствием.
Вот, кстати, ты знаешь немного еще тему насчет образования детей. Вот я тоже эту тему изучал, вот насчет того, чтобы на Тай переехать, у меня тоже есть дети. Вот, и как выяснилось, там есть просто супер высококачественные школы, филиалы там оксфордских разных заведений и прочего, где там английские учителя реальные, это не так дорого стоит. То есть там можно получить образование действительно, наверное, безусловно, более высокого качества, даже чем вот у нас.
Да нет, это как раз вполне возможно. Я тут скорее не из-за образования говорю, что я вряд ли был жил в Тае. Но все равно у меня такое, я думаю, что в Европе я бы себя более комфортно чувствовал на длительном каком-то отрезке. И потом вопрос там перемещения, да, мне бы хотелось по возможности, если там где-то жить, то иметь возможность довольно быстро добраться в Россию легко. То есть из Таиланда, мне кажется, это так посложнее, там, особенно если с ребенком. Ну, не знаю, тут много у меня каких-то соображений по этому поводу. Я говорю, что, может быть, это все соображениями останется, и я так и буду жить все время в России, тоже не исключаю. Но я вот сейчас в первую очередь думаю о том, что какой-то, может быть, возможность там получения, не знаю, вида на жительство в какой-то стране, то есть не смена там гражданства, а просто вид на жительство, который там тебе открывает границы, и ты уже не привязан, если я буду дальше продолжать играть в покер, то тем более не привязан к тому, что там должен жить здесь, там какое-то количество времени проводить там. Вот, рассматриваю всякие варианты. Насчет Мальты в последнее время особенно как-то вот я так присмотрелся. То, что читал там, ну, у Black Member есть вот этот VIP-консьерж там про как раз эмиграцию в разные страны. Вроде мне показалось, что это реально и как раз то, что меня бы устроило. Но я не знаю, честно говоря, там даже ни разу не был. Все равно, наверное, сначала надо съездить посмотреть.
Понятно. Вот как ты думаешь, как долго ты сможешь еще заниматься покером? Вообще ты хочешь сделать это делом в своей жизни, если ничто, конечно, не помешает? Или все-таки в твоих планах какой-то там капитал накопить и, в общем-то, распрощаться с этим занятием замечательным?
Ну, я вот в последнее время как-то проще стал относиться к этому планированию. То есть, если раньше меня все время мучил этот вопрос, а как, а что дальше, если вдруг перестану зарабатывать покером, нет отходных путей, и вот это вот все прочее, насчет чего все покерные игроки всегда много переживают. Вот. Ну, вообще, будет день, будет пища. То есть, пока мне это нравится, пока я этим зарабатываю, я думаю, я буду этим заниматься. Если как-то получится так, что что-то другое станет интересно, то, может быть, буду совмещать, может быть, буду меньше играть в покер. Но как-то я вот такие, как сказать, специальные поиски каких-то отступных путей, там, мне все время казалось, вот, надо какая-то подстраховка, нужно чем-то заняться. Я вот таких, такие специальные поиски прекратил. То есть, не вижу в этом смысла. Я думаю, что вот покер, я же не искал его. Как-то вот так получилось, что он пришел в мою жизнь. И я думаю, что если будет что-то другое, то оно тоже так же придет. А может, не придет, а может, буду действительно играть в покер. Не знаю, просто мне кажется, что вот эти все планирования, они немного отравляют настоящее. Пока мы переживаем о будущем, настоящее проходит. То есть, это вообще человеку очень свойственно переживать о прошлом и будущем. И в этих переживаниях проводить настоящее. Я вот стараюсь этим поменьше заниматься в последнее время.
Да, вспоминается метафора, не помню уже где вычитанная, про то, что человек стоит на мосту, и он смотрит на воду, которая течет на него, а другой человек стоит на мосту и смотрит, которая... на воду, которая утекает. Вот это два основных типа человека. Вот, а на самом деле нужно как-то ни туда, ни сюда не смотреть, а чувствовать себя действительно в данной ситуации сегодня и сейчас.
Не, ну это, опять же, это же может зависеть от характера человека. Вот, если человек не может быть спокойным, пока вот у него там нет какой-то подстраховки, он не думает о будущем, ну, значит, ему действительно нужно этим заниматься и думать. Вот я сейчас себя спокойно ощущаю, я не думаю об этом. И, ну, я... Кто-то может это назвать безответственным, но я не думаю, что так. То есть, у меня такая внутренняя уверенность есть в том, что если что, я... справлюсь. Как это будет, это предсказать сложно.
Сереж, я понимаю, что тебе, наверное, трудно сейчас спуститься даже умозрительно на, так сказать, в мир микролимитов, вот. Но при этом я хотел бы все-таки тебе задать вопрос, связанный с тем, что сегодня нас слушают, я думаю, немало начинающих игроков, и хотелось бы, конечно, услышать от тебя какой-то совет для людей, которые вот только сейчас начинают свою покерную карьеру. Вот не мог бы ты сформулировать какой-нибудь от себя рецепт касательно того, что делать и что не делать для того, чтобы стартовые свои деньги как-то не продолбать, а все-таки приумножить и задержаться в мире покера?
Столько раз уже отвечал на этот вопрос. Хочется быть оригинальным, но, наверное, что-нибудь буду повторяться. Ну, совет какой может тут быть? Не знаю, как правило, все равно все получится у людей так, как оно у них получилось бы и без моего совета. Это настолько все индивидуально. Надо идти какой-то каким-то своим путем. То есть вот не надо ни на кого равняться, я так думаю. Потому что люди, они часто выбирают себе какого-то кумира, если вот они особенно как бы... Я сам, когда начинал играть в покер, я не погружался в изучение там форума, я не знал игроков, и, может быть, в какой-то мере мне это помогло. То есть я не изначально не ставил себе цели быть как такой-то или как такой-то. Ну, единственное, мне Айшел помогал, он в то время был там топовым СССником, вот. Но это как бы получилось само собой. И вот начинающим, мне тоже кажется, не надо себе ставить задачу, я не знаю, быть как Ферролл, или быть как Фархейли, или быть как Элиф. Я привожу вот абсолютно разных людей с разными подходами к игре, с разными, мне кажется, жизненными подходами. Хотя, конечно, мне сложно сравнивать там. Антона знаю намного лучше, чем двух других. Идти каким-то своим путем. Вот, понять, что нужно им от покера. Вот, не знаю, мне не нужно было изначально, я не ставил себе цели там, выиграть такое вот количество денег. То есть мне хотелось что-то этим выигрывать, но была интересна сама игра. И вот этим путем я шел, и в итоге мне кажется, что он меня привел на сегодняшний день к хорошим результатам. А очень много моих друзей, которые уже, как бы, видя, чего я добился, просили помощи, они там друзьям никогда не отказывал, там пытался что-то объяснить. Но изначально вот был, видимо, посыл неверный, скорее всего. То есть уже они видели, что можно столько заработать там, и как сделать так, чтобы заработать. И в итоге ничего не получалось. Может быть, конечно, и другие причины, это всегда комплекс, сложно сказать. Но я бы хотел пожелать вот именно людям, которым интересен сам покер, Не ставить именно какие-то покерные цели, а не профитные.
А, вот ты сказал, что покер вошел в твою жизнь нежданно-негаданно, как-то так вот фатально просто взял и пришел. А при каких обстоятельствах это произошло?
Ну, я вот про покер, там, то, что видел и слышал, это вообще очень сильно отличалось от того, чем в итоге как бы оказался покер. То есть как-то так получилось, что я всегда считал покер такой игрой, смесь везения и психологии. То есть мне казалось, что математики там вообще нет. Не знаю, как так получилось при моем, в принципе, ну, относительно математичном складе ума. У меня там, я сам не математик, но у меня мама и папа заканчивали мехмат МГУ. И почему-то как-то вот до меня информация вообще не доходила о том, я играл там, ну, не то что много и профессионально, но играл в преферанс, вообще в очень много карточных игр, там, ну, преферанс там любимый был. И при этом покер вообще как-то проходил стороной. И я закончил третий курс, по-моему, консерватории. И как-то у меня вот освободилось время, а получалось как-то, что, не знаю, не с кем и нечем его было занять. Вот. Ну, собственно, там такой был маленький небольшой посыл, то, что мы с женой как раз решили просто там поиграть в покер на монетке. И как-то я понял, что я вот даже и правила, по правилам у нас какие-то там вышли непонимания, я даже правила не знал. То есть, ну, в принципе, в холдом, но мы как-то так произвольно накидывали эти монетки в банк, то есть не бессистемно. Я понял, что я и комбинации-то старшинство не очень знаю. Вот. Еще к тому же я, кстати, проиграл ей. А тогда я как-то в этом плане был намного более честолюбив. И я просто там начал, вот забил в интернете, в поисковик, там что-то по покеру, правила. На покер-стрэдже я, кстати, попал случайно, а потом уже оказалось, что Айшел тоже как бы зарегистрирован на покер-стрэдже, в то время он там был тренером. Вот. И просто на покер-стрэдже начал читать, слабо понимая, чего я читаю. Поскорее там надо было куда-то депнуть. Поэтому вот я Fixed Limit выбрал не то, чтобы прям изучив и поняв, что мне это нужно. Я просто понял, что я все равно сейчас пока не пойму, что мне нужно. Поэтому вот Fixed Limit там первым был предложен. И вот, ну, потом я достаточно много читал статей, то есть как-то я сразу понял, что это игра, основанная на знаниях в очень большой степени. Вот. Ну, все равно считаю, что во многом случайно. То есть, ну, хотя тоже, что значит случайно? Может быть, как раз вообще совсем не случайно. Но я имею в виду, что я к этому ничего там особенного не прилагал. И не то, чтобы я, когда начал играть в покер, я сразу там стремился чего-то добиться в нем, что-то выиграть, вообще нет. Даже поначалу не знал о том, какие там есть, ну, выигрыши у людей. Вообще, и первые там полгода я на форуме-то, вот я на покер-стрэдже зарегистрировался в июне, а блог начал вести с января, и только вот с этого времени как-то в покерную жизнь стал вливаться. То есть ни покерных терминов первые 3-4 месяца не знал, ничего вообще.
Большинство людей считает, что сейчас очень сильно усилилось, да, поле, вот, причем настолько, что многие уже такие матерые игроки жестко рекомендуют вообще не начинать сейчас свою покерную карьеру. Вот ты солидарен с таким мнением?
Не знаю, вот я говорю, что можно ли сказать, что я начинал покерную карьеру? Я ее не начинал, она у меня сложилась, и... Я вот, наверное, целенаправленно, да, я никому бы не советовал начинать, потому что я смотрю там опыт моих знакомых друзей, которым я, в общем-то, не советовал, которые сами там обращались ко мне за советом, у которых не сложилось. А так просто вот взять какому-то человеку посоветовать, не знаю, не думаю, что это. Но при этом вот насчет усиления поля, это же такая штука. Люди все время сравнивают количество имеющихся знаний сейчас, да, то есть, вернее, как, сравнивают сам уровень игры. Ну, то есть иногда, да, звучит такое разумное рассуждение о том, что и уровень как бы доступной информации был совсем другой. То есть, когда люди говорят, вот, меня бы сейчас в 2004-2005 год, но они в 2004-2005 году они бы не смогли так играть, как сейчас, как правило. У них не было такой информации, ее не столько накоплено. И в этом плане я не знаю. То есть вопрос только стоит, на мой взгляд, в том, действительно ли уменьшился и будет ли уменьшаться там приток новых, там, и слабых, и рекреационных, как теперь говорят, игроков в покер. Вот это же, на самом деле, основной вопрос. А в плане того возможности добиться результата, вот, там, я не знаю, Трутельдер пришел, сколько там, 2-3 года назад, когда уже поле сильно усилилось, и разбил всех в пух и прах. Ну, это я так, может быть, немножко преувеличиваю, но как пример. То есть, тогда нужно было опережать средний рост, и сейчас надо его опережать. Тогда это было проще, возможно, но все равно это было не настолько просто, как бы люди так думают, потому что получить информацию как бы было намного сложнее. Там, я не знаю, сейчас даже у тебя возможность узнать о покере, их стало в разы больше, чем вот я, допустим, достаточно случайно наткнулся. А сейчас, мне кажется, куда ни поди, этот покер все равно как бы стал намного больше. Поэтому тут, если вот брать все факторы вместе, то говорить, что сейчас легче, чем тогда, ой, сейчас сложнее, чем тогда, это очень такое спорное утверждение. Оно может соответствовать действительно, а может не соответствовать. Кому-то да, кому-то нет.
Короче, начинать покер сейчас все-таки, наверное, можно еще, с твоей точки зрения.
Да.
Ясно. Давай немножко сменим тему. Вот касательно консерватории. Какая у тебя специализация, кстати?
Пианист я.
Есть ли у тебя дома фортепиано и вообще уделяешь ли ты сейчас времени вот этому занятию?
Фортепиано есть, времени не уделяю. Не знаю, как-то вот так складывается. Я некоторое время как-то считал своим таким долгом, что ли, поддерживать форму. Ну, то есть я ее не поддерживал, но долгом считал, и это меня как-то угнетало внутренне. Вот. А сейчас я уже освободился от всех долгов внутренних. И ну, как-то я думаю, что если, опять же, жизнь так сложится, и мое внутреннее состояние будет такое, что мне там захочется несколько часов в день проводить за инструментом, то я буду это делать. Если сейчас это не так, если сейчас там, в общем-то, у меня время снова распределяется между работой и семьей, ну и какие-то там дела, которые там возникают, то ну, в данный момент мне не хочется ни у одного, ни у другого как-то отнимать часы для занятий. Вот, поэтому форму не поддерживаю почти.
Ну, вот мне так кажется, что для того, чтобы закончить консерваторию, ну, нужно как минимум все-таки как-то благосклонно относиться к музыке. Ну, нужно ее как-то любить все-таки. Вот у тебя какая-то любовь к музыке осталась?
Да, нет, любовь к музыке, конечно, осталась. Просто осталась любовь к музыке, а не любовь к себе в музыке. Да, то есть это же такое вообще большое, всегда надо разделение проводить. И есть люди, которые любят какую-то сферу деятельности, а есть люди, которые любят себя в этой сфере деятельности. Вот у меня, в принципе, на протяжении всего моего занятия музыкой я постепенно как бы переходил из второго к первому. То есть, когда я там был маленький в музыкальной школе, меня вообще в первую очередь, конечно, интересовали там свои успехи в этой деятельности, да, какие-то удачные выступления, там, победы на конкурсах, там, написали в газете местной, там, не знаю, появился на местном телевидении, и вот это все было главное, в музыке было главное это. Чем дальше, тем больше я стал уходить просто к любви, ну, к любви к музыке самой. То есть тебе уже не так важно, ты ли там это сделал или не ты. Тебе просто там нравится какое-то конкретное выступление, тебе не обязательно, чтобы это ты сыграл это так. Вот. И мне кажется, это вообще в очень многих сферах важно. Ну, в покере тут, конечно, так сложно. Это, а вот именно в творческих, я думаю, это очень важный момент. То есть, когда ты уже не себя любишь в этом деле, тебе не нужно, не знаю, я и стихи в какой-то момент писал, а потом мне стало достаточно того, что написано другими. То есть мне хотелось самому чего-то там добиться в этом. Вот, а потом как бы понял, что другие делают это лучше. И Чукча не писатель, Чукча читатель меня устраивает.
Ну, понятно, что воспроизведение чужой музыки – это одна сфера. А никогда не пытался свою создавать, может, какую-нибудь группу там сделать?
Ну, нет, я же вообще как бы классического направления. Вот поэтому, хотя я там слушаю рок-музыку, наверное, преимущественно. Ну, я не то, что я прям слушаю целенаправленно, но скорее там буду слушать, чем что-то другое из современного. Вот. Группу, ну, у нас какие-то там шли об этом разговоры, ну, так, не знаю, ничего серьезного в этом направлении не предпринималось. Вот. Я там скорее как бы классическую там музыку, но тоже довольно быстро понял, что нет к этому способностей. Вот. То есть у меня именно вообще, наверное, у меня такое больше склонность была всегда именно, как сказать-то, не создавать новое, а именно вот как... То есть я и в музыке играл чужие произведения. И вот, допустим, я ходил там тоже в танцевальный ансамбль. Мне нравилось танцевать именно не импровизировать, а именно вот это добиваться там, то есть у нас там, ну, понятно, был хореограф, который там все это показывал, а, и мне танцевать нравилось, но при этом, я не знаю, на каких-нибудь дискотеках я часто, наоборот, довольно скоп, то есть вот у меня как-то внутри нет вот этого импульса, как вот, не знаю, с чем это связано. Вот, то есть мне, видимо, как-то проще быть...
Паразитировать.
Ну, не паразитировать, я вот сейчас попытаюсь точное слово найти. То есть, что-то чужое там. Мне, например, нравится, я не знаю, читать вслух, да, опять же. То есть, читать то, что написал кто-то, но вслух, то есть, придавать этому какие-то свои интонации. Я не знаю, вот, ну, даже какую-то литературу я вслух читаю там жене. И именно потому, что и мне это нравится, и ей нравится какое-то такое совместное времяпрепровождение. То есть, вот я говорю, если взять там почти все виды искусства, да, музыка, танцы, литература, то мне нравится именно вот чужое то, что мне нравится, но при этом как-то это через себя проводить и выдавать уже в своем представлении это.
В общем, ты настоящий честный потребитель, да плюс еще и интерпретатор в каком-то смысле.
Ну, да, наверное.
Понятно. Скажи, как вообще покер изменил твою жизнь? Вот после того, как сейчас оцениваю уже эти годы, насколько сильно он изменил отношение, ну, тебя... к окружающим людям, окружающих к тебе, к восприятию реальности и так далее и тому подобное?
Ну, это просто такой очень сложный вопрос, потому что когда ты сам меняешься, как-то очень сложно отделить, что изменил там в тебе покер, а что изменил не покер. Вот. То есть покер как бы является там частью жизни, и поэтому, наверное, он какие-то изменения в меня привносит. Но вот я говорю, там, допустим, я, мне кажется, достаточно сильно изменился за последнее время. Вот там, возьмем последние, не знаю, 3-4 месяца. Вот можно ли сказать, что это покер меня изменил, если прям я занимаюсь уже скоро 5 лет как? Вот. То есть, а при этом определенная роль покера в этом тоже присутствует. И уж в любом случае, если мы там говорим о том, что, не знаю, для меня там какие-то разговоры с Антоном, допустим, там, я не знаю, сейчас с Сашей Диплоном, мы тоже много о чем говорили в Таиланде, мы вместе отдыхали. Если они во мне что-то изменили, вот эти разговоры, то, получается, тоже это заслуга покера, потому что с этими людьми я через покер познакомился. То есть настолько все сложно взаимосвязано, что я бы вот, мне сложно одно от другого отсечь. Но в целом, думаю, что несколько покер, да, влияет на взгляд, скажем, такой, на жизнь. То есть вот это, ну, мне кажется, у меня, в принципе, вообще к этому склон есть, к такой независимости, ну, вот какого-то там общественного мнения и вообще. А покер, он тебе еще дает, как бы, возможность вот этого, как бы, когда у тебя есть финансовая независимость, тебе и в остальных вопросах, конечно, чуть проще быть независимым, мне так кажется. Потому что люди, они же очень часто, если они находятся в системе, то им сложно против этой системы как бы идти. И вот если они уже в ней находятся, то они как бы, им получается в каком-то смысле идти против себя. Человеку это неприятно. Не знаю, может быть, сейчас несколько общее говорю, но я это часто чувствую в людях.
Окей, а вот с твоей точки зрения, какие перспективы нас ожидают вообще в развитии покера онлайн?
Даже не знаю. Я честно скажу, что я об этом достаточно мало думаю. Вот. Ну... перспективы, мне кажется, пока нормальные. То есть, не знаю, там кто-то... Я их не вижу ни особо пессимистичными, ни особо оптимистичными. То есть, очевидно, что это как большой бизнес, на котором зарабатывают большие деньги эти покер-румы, и они в любом случае будут делать все возможное для того, чтобы игра была, игры было много, были новые игроки, то есть будут какие-то придумываться, создаваться там, не знаю, новые игры. Вот сейчас буквально недавно читал там про то, что уже там еще какие-то игры там, где Амаха там 5 карт, Амаха, где ты видишь первую карту флопа, и в общем всякие такие, какие-то игры, где у тебя 4 карты, а 2 ты по флопу выбрасываешь. Ну, то есть экспериментировать-то можно много в этом плане. Там, я не знаю, то есть придумывать все, что угодно, там какие-то сейчас вот постоянные изменения там в турнирах, были реэнтри, сейчас на Full Tilt играл, сделали там реэнтри именно, что не мультиэнтри, а реэнтри, да, то есть вылетаешь, там можешь еще раз зайти, то есть вот это все как бы постоянно создается, чтобы что-то там новое привлекать, так как у людей в этом, понятно, большой финансовый интерес, и, в общем-то, мне кажется, что там ведущие покер-румы, ну, относительно неплохо с этим справляются, хотя есть там люди, которые их ненавидят, не переносят, вот. Ну, и я не вижу там каких-то указание на то, что все будет плохо. Но единственное, что государство, как бы они хотят в это дело вмешиваться, хотят мешать людям свободно играть, с кем они хотят и как они хотят, создаются эти зоны, создаются запреты. Вот это, наверное, главная угроза.
Ясно. Ну, и так, один из последних вопросов. Ну, если подвести черту, как ты думаешь, все-таки, как бы ты сформулировал, что тебе лично помогло больше всего добиться вот успеха в покере? Тебе лично?
Ну, в принципе, я думаю, что сегодня вообще вся, весь разговор получился больше всего об этом. Поэтому я повторюсь. Я думаю, что мне помогло то, что я занимался просто любимым делом. Вот. Не изначально не ставя каких-то там конкретных задач, да в принципе никогда так их особо не ставя. И занимался этим всегда все равно потому, что мне это нравилось, а не потому, что я этим хотел там зарабатывать, выигрывать деньги. То есть, конечно, бывали какие-то отдельные сессии, когда я садился нехотя. Такое вот. Сейчас я вообще стараюсь это сводить к минимуму. То есть не нравится, просто не сажусь. Я все равно знаю, что потом, как правило, там у меня бывали какие-то неделя-две, когда мне не хотелось играть. Но в последнее время просто играю, не играю или играю мало в это время. Я все равно знаю, что скорее всего у меня вот обратно это все захватит. Сейчас вот играю каждый день опять с удовольствием. Вот. То есть если есть внутри ощущение, что вот не нравится, неинтересно, то, мне кажется, надо бросать, искать что-то новое. Потому что вообще вот это отношение к тому, что работа – это именно зарабатывание денег, а не получение удовольствия, мне кажется, довольно порочно. То есть люди столько времени проводят на этой работе, там, и даже если ты покерист, столько времени играешь в покер, что зачем ты такую существенную часть своей жизни отравляешь занятием нелюбимым делом? Я думаю, что возможности найти есть, если искать. Ну, может, я, конечно, рассуждаю там со своей стороны, как бы вот у меня так все сложилось. Ну, я просто предвижу возможные возражения. А люди скажут, что вот есть там такие обстоятельства, такие, из них не выбраться. И, я не знаю, в покер человек может выигрывать деньги, ему покер не нравится, но он не видит, где он еще может заработать. Ну, не знаю, я говорю про свое отношение к этому вопросу.
Отлично. Ну и напоследок я тебе хотел предложить поучаствовать в нашей классической рубрике. Я не знаю, слышал ты о ней или нет, скорее всего,
да,
нет.
Да, я, по-моему, даже участвовал в прошлый раз.
А, да, даже
ну,
так.
Давай.
Да, в общем, тебе предоставляется огромное количество, или микроскопическое количество, как сам решишь, времени, для того, чтобы сказать то, что ты не успел сказать вот в процессе нашего разговора. И при этом стоит учесть, что тебя слушают огромное количество людей. Я думаю, что наше интервью соберет несколько тысяч просмотров. Вот, поэтому ты можешь, конечно, передать привет, это я так, знаешь, подсказываю. Можешь рассказать о чем-то, что волнует тебя действительно, и о чем ты не сказал еще. Причем неважно, в каких масштабах, в твоих личных или в масштабах нашей вселенной, это, в общем-то, не имеет особого значения, потому что время – это твое, поэтому ты его просто забираешь и пользуешься им как хочешь.
Ну, я думаю, что мои слушатели, ну, в общем, те, кто будут слушать этот подкаст, уже заметили, что я так это красной нитью веду во время всего этого разговора. Там все время говорю, вот я там изменился в последнее время, я там не ищу там пути отступления и прочего. Это, конечно, такой момент, что, может быть, я себя больше на самом деле и настраиваю на это, чем это на самом деле так. Это я еще сам окончательно в этом не разобрался. Но вообще мне бы всем хотелось посоветовать больше думать глобально вот, о своей жизни и не ставить себя постоянно в какие-то рамки и условия из каких-то таких сиюминутных там, целей или желаний отравлять свою жизнь. Вот, надо всегда рассуждать более общо. Не надо, наверное, а я этого желаю людям. И вот я как-то сейчас об этом думаю, сильно улучшил свою жизнь в плане вот своего отношения к ней и своего ощущения от нее. То есть перестал расстраиваться из-за каких-то мелочей, понимая, что это мелочи. Опять же, там такая полезная оказалась для меня мысль, однажды сказанная Антоном, что ситуация, которая уже произошла, ты можешь, допустим, какая-то, как тебе кажется, неприятная ситуация, которая произошла, ты можешь ее переживать, можешь из-за нее расстраиваться, а можешь ее просто принять как данность, получить какой-то новый опыт, какое-то знание. И так, в принципе, происходит с любым событием в жизни. То есть даже с, там, не знаю, каким-то, может быть, грустным событием, которое все равно ты не можешь там отделаться от каких-то негативных эмоций по его поводу. Но вот если оно уже произошло, то тебе просто надо его принять и постараться сделать какой-то из этого вывод, постараться как-то идти дальше. Не знаю, вроде это сейчас, когда я говорю, кажется все очень банальным, но в реальности люди этого делают очень мало. Вот. И даже если возвращаться к покеру, то во время каких-то неудачных вот отрезков тоже пытаться это не рефлексировать по этому поводу, переживать и жалеть себя, или злиться, возмущаться, думать, что это несправедливо, а понять, что это уже случилось, это уже есть, и вот от, зависит только от тебя, какой ты из этого сделаешь вывод, и как ты будешь к этому относиться, и будешь ли ты из-за этого отравлять свою жизнь, или ты будешь продолжать жить так же, как если бы это была полоса везения. Вот. Ну, так немножко сумбурно, но я хотел сказать именно об этом, и поэтому об этом говорил. Все.
Отлично, спасибо тебе огромное, потратил на беседу с нами, со всеми, я имею в виду себя и наших слушателей, в общем, целый час своего времени. Я думаю, что денег, которые ты за это время мог бы заработать, хватило бы всем нам, меня и всем слушателям, чтобы хотя бы по пивку выпить.
Вот. Ну, я думаю, что, хоть и говорят, время – деньги, но, опять же, вот если... И еще раз вернусь немножко к этому, потому что это меня самого очень часто мучило. То есть вот это постоянное ощущение того, что если ты, допустим, не играешь в какую-то там плюсовую для себя игру, то ты теряешь деньги. А как вот там, я же профессионал, я там должен зарабатывать деньги. То есть вот опять же я говорил про то, что я не мог выходить там со столов, или даже если я не играл игру, а знал, что идет какая-то дорогая игра хорошая, в которую я мог бы играть, я не знаю, чуть ли не считал, сколько, я не знаю, денег я вот теряю на этом. Но это же все на самом деле... Просто какие-то условности, в которые ты сам себя загоняешь. Вот, то есть вопрос, ты, жизнь все равно живется не ради того, чтобы выиграть максимальное количество денег. Поэтому я получил, думаю, вполне возможно, больше удовольствия от этой беседы, от этого разговора, от какого-то высказывания своих мыслей вслух, чем там, даже если бы я и выиграл в этот час, а мог бы и проиграть.
Ну, отличные слова для завершения нашего разговора. Еще раз тебе спасибо.
Спасибо за интервью.
Ну, а мне, дорогие друзья, остается только напомнить всем, что в гостях у меня был Видевас, которого в жизни, на самом деле, как мы выяснили, зовут Сергей. Я надеюсь, что беседа оправдала ожидания. Мне кажется, что так оно и было. Ну, и напоследок хочу, не могу не сделать музыкальный презент своему сегодняшнему гостю и поставить музыку, которую Сергей изучал много лет, профессионально владеет инструментом, не может ее не любить и любит, и сам об этом говорит. К сожалению, подобная музыка звучит не так часто, поэтому лишний раз прикоснуться к вечному, я думаю, будет совсем не лишним. Итак, встречайте, Бетховен, маленький-маленький фрагментик.